Сальвета Кверитас. Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 67-й год до нашей эры. Рим, Курия Гостилия, собрание Сената. Консул Гай Кальпурний Пизон выступает перед уважаемыми отцами. Выступает по поводу законопроекта, выдвинутого только что на рассмотрение Сената уважаемым трибуном Авлом Габинием. Слова консула полны ненависти, злости и гнева. Он срывается, переходит на крик и мечет проклятие на голову трибуна. И, знаете, его можно понять. Не так давно этот же самый трибун лишил их собрата Луция Лициния Лукулла империя на войне, потому что ни один римлянин не может иметь такую большую власть. А теперь он же предлагает дать куда большую власть Помпею. В конце гневной речи консул Пизон обращается ко всему уважаемому собранию. Если Помпей желает подражать Ромулу, то ему не избежать и участи последнего. Единственным человеком в этой уважаемой куче, поддержавшим законопроект вслух, был молодой и пока еще малоуважаемый к истории Гай Юлий Цезарь. Однако его слова тогда еще никому не были интересны. После заседания уважаемые сенаторы накинулись на Габиния и едва не растерзали его на части, но это было уже не в Курии. А на улицах Рима власть сегодня принадлежала другим людям. Плеб скинулся защищать народного избранника от беспредела уважаемых отцов. Теперь уже сенаторам пришлось спасать консула Пизона из рук толпы, и удалось это едва-едва. Причем удалось не без помощи все того же трибуна, в планы которого убийство консула пока еще не входило. Ну а с высоты ступенек, ведущих к Курии, на весь этот беспредел с улыбкой смотрел Помпей. Теперь он точно получит свое назначение. Помпейский цикл. Первая серия. Триумфаторес. Триумфаторы. Веритас темперес филия эст. Истина — дочь времени. Латинская поговорка. 67-й год. Весна, Рим. Теплый ветер, солнце. Ну, Италия, в конце концов. Вы идете по улице в сопровождении друзей. И идете не просто так. Сегодня вам предстоит посетить то, что греки называли симпозиумом, а мы называем гулянкой. С общественно-политической значимостью. То есть вы собираетесь культурно отдохнуть и поболтать с друзьями и знакомыми за то, что вас волнует. Например, за политику. Ведь тема эта вечная. О политике, я вас уверяю, с интересом болтали еще в Древнем Вавилоне. Хотя, конечно, можно задуматься, ну и к чему это их привело. Но для вас все-таки этот интерес не праздный. Потому что ваше будущее зависит от политики. И не в том смысле, что она как-то где-то, когда вы и думать о ней забудете, подкрадется и даст вам по голове. Нет. Вы не представитель плебса. У этих ребят сегодня другие проблемы. Где бы найти еды, например. Но это не про вас. Сегодня вы элита Рима. Не прям вот высший свет. Ни консуляры и цензори, они собираются немного в других местах. И вас туда тоже пускают. Правда, на птичьих правах. Но сегодня вы идете на вечеринку для своих. Кое-кто из ваших знакомых уже квесторий, то есть бывший квестор. Кое-кто еще даже не сенатор, но уже где-то совсем-совсем близко. В общем, пить можно всем. Многие из вас так и вовсе уже и на войне побывали. Со Спартаком там, в Испании, в других компаниях, что прошли мимо сериала. В общем, вам и вашим друзьям в массе своей примерно от 25 до 35 лет. И вот вы идете по улице в теплый солнечный день, замотанный в тоги, конечно, без всяких там пурпуров, но кое-кто из вас слегка выделывается. То замотается там по-особому, то еще что. Молодежная мода. Цезарь вон так и вовсе по Риму шастает с рукавами, пущенными бахромой. А Антоний, Марк, еще молод, но вот он-то вообще и Геракла из себя строит, перепоясывая тогу у пояса, показывая всем накачанную грудь, вешает на пояс дубинку. Но с Антонием, в принципе, сложно. Он там совсем мелкий еще, но гонору у него уже вместе со своим дружком Курионом, сыном консула, кстати, который, возможно, Спартака привез, они там творят какую-то полную жесть. Бухают дни напролет, с женщинами мутят, с актерами тесно взаимодействуют. В общем, это точно не ваш сегодняшний круг общения. Однако стоит отметить, что при всех возможных вариантах вы мужчина. Извините, но вот это вот все про квесториев и войну — это не про женщин. Хотя, с другой стороны, мы же прогрессивная молодежь. 35-летняя молодежь. В общем, мы — новое поколение римских политиков и движемся в ногу со временем. А женщины уже начинают влиять на политику Рима. Имя Преции было известно всем, и это лишь первая ласточка. Цепкие маленькие ручки, знаете ли, так или иначе постепенно прибирают к рукам ваших соотечественников, а через них начинают влиять на политику. Так что там, куда мы идем, женщины тоже будут. Возможно, правда, не на ложах, а всего лишь на стульях. Мы все-таки не настолько прогрессивные. Но, может быть, и на ложах даже. Так что, если хотите, можете перенестись не вот в это прошлое на улицу, а прям сразу туда, куда мы идем. Но должен предупредить, при всех возможных раскладах женщины в нашей сегодняшней компании уже замужем. Как минимум, были. Что, учитывая возраст, логично. Мы же не к висталкам идем пить. А, простите, говорить о политике. Ну и вот, пока я представлял вам сегодняшний день, вы наконец дошли до цели и уютно устраиваетесь на многочисленных ложах в очень богатом и красиво оформленном триклинии. Через некое приличествующее время разговоров ни о чем, беседу о важном начинает хозяин дома, Друс. И да, вы пришли именно туда, где вырос очень-очень интересный выводок, который мы оставили в самом-самом начале союзнического цикла. И вот теперь пришло время к нему вернуться. Итак, Марк Ливий Друс Клавдиан, 25-27 лет, молод, возможно, не сильно умен. Родился Клавдием, но был усыновлен моим любимым трибуном, тем, кто не смог предотвратить гражданскую войну. Не женат. Он начинает разговор с того, что поставило на уши весь Рим. Народный трибун Авл Габиний, этот журналист-расследователь недоделанный, с рассказами о Вилле Лукулло протолкнул через народное собрание законопроект о лишении уважаемого Луция, последней провинции, и заодно командование на войне против Митридата. Друс тычет рукой, в которой зажимает куриную ножку, обмазанную в соусе гарум, куда-то в направлении востока и утверждает, что сейчас там совершаются значимые перестановки в политике Рима. Ведь Лукул вернется побитой собакой, какой бы вид он ни строил при этом, а занявший его место консул Маний Ацилий Глабрион, когда победит Митридата, приобретет огромный вес. И вот Друс никак не может понять, а, собственно, зачем это все Авлу Габинию? Это что, месть Лукуллу? Но за что? Они же не пересекались. С точки зрения Авла Габиния, человека, что ведет за собой римскую толпу, что Лукул, что Глабрион, все едино. Они оба, ну в общем. А меня и одного на другого, он приобретает могущественных врагов. Ведь Катул, Гортензий и прочие друзья Лукула не потерпят нападения на своего собрата. Рано или поздно они отомстят этому журналисту, и никакой Помпей его не защитит. Дорогой Друс, не все так просто. Цепион салютует своему двоюродному брату кубком вина. Квинт, преномен под вопросом, Сервилий Цепион, 31 год, уважаемый сенатор и квестор республики. Внук человека, укравшего золото Толосы, и сын главного подозреваемого в убийстве Марка Ливия Друза. Женат, имеет дочь. Глабрион не сможет сделать ничего. И это не потому, что он ментула, а просто у него не хватит сил. Локол, конечно, сильно постарался, чтобы уничтожить понтийского царя, но наш уважаемый консул просто не понимает, во что ввязался. Он, кажется, рассчитывает, что поедет завершать дела, поступит с Лукулом так же, как когда-то поступили с его отцом. Но у Глабриона будет всего 3 региона. И этого не хватит, чтобы победить Митридата и Тиграна Великого разом. К тому же, давайте честно, а кто из присутствующих здесь слышал хоть одно хорошее слово о военных талантах Глабриона? Это же буквально кот в мешке. Да, возможно, он справится, и на небосводе нашей политики загорится новая звезда, но я ставлю 1000 динариев против 1000 сестерцев, что дело это тухлое, и Глабрион просто греет место. Друз, ты просто вдумайся в законопроект Габиния. Консула отправляют на войну, и одновременно у него демобилизуют 2 легиона. Это что получается? Воюй, побеждай, но людей мы тебе не просто не дадим, мы у тебя их еще и заберем? Нет, Авел Габини не так прост. А наш дорогой консул, он может быть и неплохой, в принципе, человек. Но просто пустота. Кальпурний поднимает руку с зажатой в ней костью и говорит: «Нет, Сципион, Сципион, подожди». Марк Кальпурний Бибул. Квесторий. 35 или чуть более лет. Стойкий консерватор. Друг Катона. Женат. Предположительно, 2 сыновей. Зачем так сложно? Почему Габини через то же народное собрание просто-напросто не передал войска Помпею? Выступил бы Цицерон, все похлопали, все, Великий едет в Азию, в чем проблема? Ну, я не знаю, Бибул. Но у них явно какой-то план. Давайте просто проследим за Помпеем. 2 года назад, после консулата, напоминаю, 70-го года, и Крас и Помпей оба отказываются от своих провинций. Почему? Да, провинция не была им нужна для, не будем играть в молчанку, обогащения. У обоих денег выше крыши. А вот подходящей войны не было и не планировалось. Ни в одном укромном уголке республики не намечалось ничего более-менее достойного. Лукул тогда воевал крайне успешно, он как раз закончил покорение Понта, и всем казалось, что война уже все. Никто не стал бы его менять, как ты там толпу не подначивай. Ну и к тому же, тогда люди в Риме как-то получше помнили лукуловский адеритет. И что у нас получается? Куда послали бы Помпея и Краса? На Корсику? Или пусть даже в Галлию или в Азию? И что бы они там делали? Сенат продлял бы им полномочия год за годом, лет 8, пока о них не забыл бы самый последний раз последний Квирит. Это же просто была бы почетная ссылка, и оба от нее разумно отказались. Окей, я понимаю, они могли бы отказаться и через год и вернуться в Рим, но зачем им вообще из него уезжать? Ведь вся политика здесь. Крас нырнул в свою финансовую паутину и затаился, а Помпей? Впервые с того момента, как вернулся Сулла, отошел от дел. Прошло уже 2 года. Вы думаете, он потерял жажду власти? Но вот прекрасный шанс. Ставленник Помпея, Габиний, сталкивает Лукула. Почему Помпей даже не пытается занять его место? Потому что он понял, что востократ важнее для римлян, чем война на востоке. Кто скажет, что это? Ну? Братья, сестры, друзья? Что сильнее всего влияет на политику Рима здесь и сейчас? Вы думаете, этим людям на улицах важно, что происходит на востоке? Да если б солнце не вставало там каждый день, они не смогли бы показать, где вообще находится Восток. И уж тем более они не в курсе, где какая-нибудь там Армения. Для них что Понт, что Цизальпика, что Мавритания, все едино. На это Бибул аж поперхнулся, прокашлялся и сказал: «Стой, Цепион, вот теперь ты явно несешь бред. Ну в каком смысле не важна Азия? А всадники, а публикана, а италики? А все те, кто съезжается на выборы в конце лета? Ты хочешь сказать, что их всех эти вопросы совсем не волнуют?» «Конечно нет, их волнуют. Но все те, кого ты перечислил, в Рим приезжают всей своей массой только на выборы. Поэтому у нас и сидят в консулах уважаемые Глабрион и Пизон, а в магистратах сплошь не менее уважаемые люди. Те, кто верен заветам Суллы, каждый раз напрягают свою клиентелу и тратят на выборы огромные деньги». И в результате почти все места заняты представителями их пузырьков. Они там между собой грызутся, но, в общем, это все равно про одно и то же. Ты много сторонников Помпеи на должностях повыше трибунских видишь? Так что здесь ты прав. Есть много волнующихся за дела в Азии избирателей. Но вот только когда стряхивали Лукулы, их в Риме не было. Люди были заняты своими делами, а голосовал плебс, который всегда здесь. А что волнует римский плебс? Только зрелище, хлеб и цена на него. Пойми, наши выборы магистратов в конце лета и голосование по законам в середине весны — это два немного разных мешка с электоратом. Помпей и Крас не просто так вернули полномочия трибунам. До того все решал Сенат, за который съезжались голосовать со всей Италии, голосовали, кстати, по центуриям. А потом уже новые избранники народа выпускали законы, если были в состоянии договориться между собой. Так было при Сулле. И немного после. Ну а теперь, если хочется что-то сделать, надо просто вовремя накормить толпу. Или заставить ее кого-нибудь ненавидеть, и все. Ты сможешь провести любой закон, какой только пожелаешь. Габиний столкнул Лукулла не потому, что легионеры хотят домой, а потому, что тот был богат, пока людям в Риме нечего было жрать.
Ну ладно, допустим. Соглашается Друз, догрызая куриную ногу. Наверное, ты прав. Как всегда. Но как Помпей накормит плебс?
Я не знаю. Но единственный вариант — это что-то сделать с пиратами. Ведь это из-за них цены на хлеб пробивают потолок. Они грабят побережье, захватывают наших магистратов, жен, дочерей и перехватывают зерновые конвои. Ну, точнее, они и не урожаи. Но Помпей еще не настолько крут, чтобы воевать с солнцем. То есть, как бы, Юпитер, поймите, чтобы получить назначение вместо Лукулла, Помпею нужно сломать сенат об колено, как Гракхи его ломали. Против будут все. Ему... Точнее, Габинию придется затыкать народных трибунов и вести за собой толпу, а потом Великий уедет на много-много лет. Из Рима. Далеко. А вот если сразиться с пиратами... Да, сенат все равно придется ломать точно так же, но он будет где-то рядом. И если победит, а мы все понимаем, что Помпей в себя верит и явно имеет какой-то план, тогда он вернется на волне всенародной любви и обожания. На точно такой же волне, на которую он недавно приплыл из Испании, на пару с Красом заставил Сенат, даже не толпу, а Сенат, согласиться на восстановление прав народных трибунов. Когда Помпей победит пиратов, Сенату придется принять его и отправить на замену кота в мешке.
«Но, братец», — мило улыбается Сервилия, «сначала ему надо победить, а это невозможно».
Сервилия младше, около 30 лет. Уважаемая Матрона и, вероятнее всего, вдова неизвестного римлянина. Подробнее после кастя. Детей нет.
Помпей не сможет решить эту проблему, потому что она вечная и всегда будет с нами. Давайте просто повспоминаем, как ее уже пытались решить уважаемые сенаторы. И прям я и начну. Марк Антоний Оратор, дедушка этой помеси Геракла и обезьяны. Какой там год был? Консульство Гая Мария и Квинта Лутация Катула, вроде бы. Отца нашего уважаемого консуляра.
Если что, это 102 год.
Юпитер, а ведь они все еще тогда были друзьями. Входили в один пузырек. Ведь это Марий пробил Катулу консулат, а Антонио назначение в Киликию. Он ему даже с собой собственного зятя дал.
Ну так вот, я отвлеклась.
Тогда, после претуры, Антоний Оратор получил провинцию, которой, собственно, и не было до того. Ее создали специально для него и для борьбы с пиратами. И он громил их на море и на суше, создавал опорные базы. Да, потерял в одном из походов зятя Мария, но чем все закончилось? Антоний вернулся в Рим, заочно был избран в консулы, и тогда как раз восстание Сатурнина произошло. Но его наш новоизбранный герой пропустил, так как ждал триумфа. А когда все улеглось, Оратор отпраздновал великую победу над киликийскими пиратами, и его имя внесли в триумфальные фасты. После чего, через пару лет, побежденные, разгромленные, уничтоженные пираты высадились в Италии и взяли дочку Оратора в плен, которую папочке пришлось выкупать за очень-очень большие деньги. Да, это звучит прям как победа всех побед. Кто дополнит следующим победителем?
Бибул широко улыбнулся, наконец отбросил кость, которую старательно обгладывал, и сказал:
Ну, следующим по очередности у нас был Сулла. Но о нем либо хорошо, либо ничего, да?
Нет, жестко ответил Катон. Можно прям как есть. Марк Порций Катон-младший, около 28 лет. Несмотря на молодость, уже обладает кое-каким Динитосом. Женат, имеет сына и, возможно, дочь.
Так, сейчас я отвлекусь. Чтобы лучше понимать взаимоотношения внутри выводка, стоит рассказать маленькую историю. Катон — это прям ожившее олицетворение республики. С самого детства он проявлял максимальное упрямство во всем. При этом был очень привязан к своему сводному брату, Цепиону. Когда-то, когда Катон был еще совсем-совсем мал, ему задали, знаете, этот излюбленный вопрос взрослых, всегда произносимый с оттенком садизма. «А ты кого больше любишь?»
Катон сказал брата. «А потом?»
«Брата». «Ну а все-таки после брата кого?»
«Брата».
И так далее. В годы арабской войны Цепион отправился на войну как военный трибун, но только не в армию Краса, которая почти всегда побеждала, кроме децимации, а в армию тусклого консула Гелия, которая, если не считать Крикса, скорее прославилась силой своих ног. Так вот, Катон отправился добровольцем следом за братом, чтобы быть рядом. Сердце мое. Ну а теперь этот упрямый мальчик вырос и уже занес, так сказать, ногу над порогом Сената. Катон получил прекрасное образование, усвоил все ценности республики, которые наложились на упрямство и дали довольно интересные, хотя и весьма гремучие плоды. В общем, человек это был яркий. Напоминаю, если что, это именно после речей Катона некий Публий Клодий, которого, судя по опросам в Телеграме, все очень искренне полюбили, был вынужден бежать из Рима в армию Лукула. Итак, пока я тут отвлекался, Катон от души оттаптывается на Сулле, который в Киликии пытался безуспешно вычерпать море, и чья карьера вообще-то должна была бы закончиться прямо там, если бы весьма кстати Митридат в очередной раз не напал бы на Каппадокию. Ну и Сулла тогда как раз стал в очередной раз императором. Ну а что там дальше было? Кто после Суллы с пиратами боролся? Гней Корнелий Долабелла, претор времен его диктатуры. Его отправили в Киликию на 2 года, а потом осудили за вымогательство. Тот процесс, когда это ничтожество Верес, который принес нам всем столько бед, переметнулся на сторону обвинений и вышел сухим из воды. Этсум, подытоживает Сервилия. Эти двое тоже ничего не добились. Дальше был Ватий Саврийский. И он у нас тоже знатный триумфатор.
Сестра, остановил слегка разогнавшуюся Сервилию Катон. А Ватии не стоит так пренебрежительно говорить. Он действительно достойный римлянин и хорошо вел свою кампанию. Почти 5 лет с консулата Липиды и Катула до консулата Лукулы и Котты. Это 78 по 74. И он добился значительных успехов. Пленил нескольких пиратских царей, рассеял их корабли, выжег их базы, прошел Таврские перевалы и покорил Савров, за что по праву получил свой 2-й триумф и почетный агномен.
По праву-то по праву. Но как это снизило цену на хлеб? В год консулата старшего Котты, 76-й, так и вовсе был бунт тут, в Риме. А с триумфом уважаемого Саврика мало что изменилось. Когда наш замечательный триумфатор громил Савров, разве не тогда Гая Юлия Цезаря пираты взяли в плен прямо недалеко от Милета?
«О, а это классная история!» — подал голос до того смиренно молчащий Брут.
Марк Юний Брут, около 18 лет. Сын Сервилии старший, который отсутствует на вечеринке, и того Марка Юния Брутта, которому после неудачного мятежа Липида отрубил голову Помпей. Не женат.
И да, тут, прошу прощения, тоже напрашивается небольшое дополнение. Сервилий старший, матери Брута, сейчас где-то 33 года. Она замужем 2-м браком за Децимом Юнием Силаном. И сейчас она там, в его доме, занимается карьерой своего нового мужа. Тот уже вроде как претор, так что заняться есть чем. На сына Брута 2-й муж влияние оказал около нулевое, так как появился тогда, когда Марк был уже, ну, скажем так, в пубертате, а место кумира было занято. Брут, наш будущий герой, еще совсем-совсем молодым попал под влияние своего дяди, как раз Катона. Честь, несгибаемое упрямство и фанатичная преданность республиканским порядкам оказала на Брута довольно сильные впечатления. Чуть позже он станет несколько более самостоятельным, но все, что делает Марк сейчас, так это старательно заглядывает в республиканский род Катона и с благоговением ждет, когда оттуда исторгнется что-нибудь умное. Возвращаемся в Триклиний, где Брут как раз рассказывает увлекательную историю, которая на какое-то время захватила весь Рим.
Итак, пираты, как обычно нагло, захватили Гая Юлия Цезаря в плен, посмотрели на список его регалий, тогу, и потребовали выкуп в 20 талантов, вроде как золотом. В общем, стандартную таксу. Ну, то есть, там у пиратов, если что, уже давно были расценки введены и отработаны приемы. Что логично, ну, за столько-то лет. Я удивляюсь, если честно, как они не печатали, в смысле, не писали от руки и не передавали в порты курс, как бы, обмена граждан на золото. Сенатор сегодня стоит столько-то. Хороший сенатор, например, претор, в 2 раза больше. Консул — в 3 раза больше. Там еще есть надбавка за патрицианство, ну и прочее что-нибудь такое вот. В общем, уважаемым людям, как вы понимаете, все-таки везло. Малоуважаемых людей могли и по доске пригласить пройтись. Но чаще всех просто тупо продавали в рабство. Не римлян римлянам, а римлян, соответственно, не римлянам. И это еще повезло гражданам того времени, что тогда рабов не приковывали к веслам, а гребли свободные люди. Ну, в общем, захват людей в плен ради выкупа или последующей продажи в рабство — это гигантская индустрия, где все поставлено на поток, и где уважаемые люди, помимо некоего унижения, в общем, опасности не подвергаются. Но зато пираты веселятся от души. Они там притворно унижаются, падают к ногам, молят высокородного римлянина смилостивиться над ними и пройти-таки, наконец, по доске. В общем, всякие там варварские шутки. Так вот, пираты озвучили сумму, а Гай Юлий пришел в ярость. В смысле 20 талантов? За меня? За Патриция Юлия из рода Цезарей вы берете как за какого-то там Homo Novus? Ну и что, что я пока еще даже не сенатор? Это оскорбление. Я стою никак не меньше 50 талантов. Я вот вспоминаю свое упражнение с переводом золота в динарии и могу сказать, что Цезарь нормально так себя оценил, надо сказать. Пираты, в общем, поржали да согласились, а чтобы собрать выкуп, Цезарь отправил своих спутников, внимание, к ближайшим прибрежным городам, так как в соответствии с союзническими обязательствами перед Римом именно их общины отвечали за патрулирование побережья, и таким образом это они были виноваты в деятельности пиратов в такой близости от их городов. Соответственно, кому же платить, как не им? То есть Юлий увеличил выкуп за себя в 2,5 раза, но сам платить не собирался. И таких денег, 50 талантов, у него, ну, не то чтобы совсем не было, но, в общем, да. Как бы опять грешат царе, страдают ахейцы. Хорошо, хоть не сказал 100 талантов там или 500. Ну, в общем, пока выкуп собирали, Цезарь в пиратском логове вел себя как вождь. Он свободно гулял по берегу, делал всякие упражнения, требовал соблюдать тишину, когда ему хотелось поспать, сочинял стихи и тут же опробовал их на близлежащих пиратах. И если те не догоняли высокого греческого слога, он называл их тупыми варварами и обещал распять на кресте. Все очень-очень смеялись. Когда пришел выкуп, Цезарь тепло распрощался с пиратами, напоследок вызвал взрыв смеха, напомнив о своем обещании, и отплыл в близлежащий Милет, где тут же, будучи частным лицом, потребовал у этнархов города помощи в борьбе с наглыми пиратами. Те, надо думать, мечтая вернуть свои 50 талантов, сумма большая, согласились дать римлянину погонять парочку своих кораблей, и Гай Юлий выплыл с погоней. Я не знаю, как именно он настиг пиратов, там есть разные варианты легенды, от внезапного штиля до подсчета на пальцах числа бухт. В смысле того, что пираты думали, они в безопасности, так как Цезарь не сможет запомнить дорогу обратно, но он посчитал бухты по пальцам и вернулся, следуя зову арифметики. Как бы там ни было, пиратов поймали, связали, отобрали золото, которое вернули владельцам, и отвезли в Пергам. После чего Цезарь отправился в Эфес, где сидел наместник провинции, доложил ему о своих приключениях и попросил у него подписать разрешение на казнь от имени римского магистрата. Наместник находчивость Цезаря оценил, а вот желание казнить — нет. В смысле? Уничтожить деньги? Воздух свободы в голову ударил. Ну, не так, чтобы так нагло, но в целом, зачем распинать то, что можно продать в рабство? Это ж деньги. Это раз, и второе, у нас как бы обычаи такие. Мы пиратов не распинаем, а продаем. Я не вижу причин делать тут исключение. Ваше обещание, дорогой Юлий, это ваши проблемы. Окей, сказал Цезарь, вышел в приемную, быстро вернулся в Пергам, и там то ли на словах предъявил разрешение, то ли он еще в приемной его получил. Типа, окей, мне разрешили, шлепните вот сюда вот печать.
Ну и там, в Пергаме, соответственно, никто уже не удивился, все пожали плечами и тут же распяли пиратов. А Юрий, не дожидаясь благодарности от наместника за самодеятельность, продолжил плавание.
История забавная. Поблагодарила Брута Сервилия и уточнила мораль. Пираты выловили Цезаря не в какой-то там богом забытой Киликии, а в Эгейском море неподалеку от Милета. Еще чуть-чуть они начнут плавать напротив Остии, морских ворот Рима.
Ну как начнут?
Давайте все же по порядку. Кто там у нас побеждал после триумфа в Атти?
Антоний! Это был Антоний, сын того и отец этого! Друс быстро проглотил ранее отпитое и продолжил. Консулат Лукула, все тоже 74-й год. Марк Антоний пытается получить назначение погромче. Он же ж там старательно еще спекулировал на том, что его великий отец — победитель пиратов, и для него, как для сына, это дело чести, подхватить знамя и бла-бла-бла. Однако, видимо, в Сенате слишком хорошо помнили, что победа отца была скорее политической, чем реальной, и нужного числа голосов не набиралось. Но и тогда Антоний обратился к консультанту.
В смысле, к Цетегу. Ну или к Преце. Я тогда маленький был, не помню точно, что об этом говорили. Ну, короче, консультант пробил ему назначение, а Лукул тогда подсмотрел и потом сделал то же самое, чтобы отправиться на восток. Ну, а Марк Антоний получил самый странный империи в истории республики. Ему передали в провинцию, то есть в зону ответственности, все Средиземное море целиком, плюс города на побережье. Это то, что я в лукуловском цикле назвал «Римское морское ФБР». И тогда же уточнял причину для этого. Прежде любой наместник вел боевые действия против пиратов лишь у своих берегов, но стоило тем почувствовать себя дурно, как они могли ускользнуть в другую часть необъятного моря. Ну, а если они и не ускользали, а погибали, то хорошее место пусто бывает недолго. Одних пиратов тут же заменяли другие, и легче не становилось ни на либру. Возвращаемся в Триклиний. Ну и как распорядился Антоний этим империям? Ограбил наших союзников и бездарно погиб на Крите. Он считал, что уже победил и вез цепей для рабов больше, чем мечей.
Друс, поморщился Цепион. Не повторяй вслед за Цицероном. Цицерон, конечно, прекрасен, наш золотой голос, все дела, но не забывай, что когда он говорит с трибуны, он говорит то, что выгодно ему, а не то, что было в реальности. Так что давай сначала про грабежи. Ему дали империю и провинцию?
Да.
А деньги?
На что он должен был содержать свои корабли?
Того, что ему выделили вначале, едва-едва хватило, чтобы снарядить флот. А чем платить за него? Вот он и приплыл на Сицилию, чтобы в полном соответствии со своим империем потребовать у местных союзников денег.
Да, по союзным договорам те должны были поставлять зерно, но нафига ему зерно в море в таких количествах? Он же не зерновозами руководил.
Да, Антоний назначил глупую цену. Но повторяю вслед за Цицероном, что он разорил местных жителей, ну это преувеличение. Ты вспомни, Друс, Цицерон в той речи, на которую ты ссылаешься, говорит, что после сбора урожая фермеры, мол, рады были бы отдать зерно даром. Я, конечно, понимаю, что это гипербола, но ты когда-нибудь видел таких фермеров в реальности? Да, Антоний установил нерыночную цену, завысил в несколько раз, но флот-то ему содержать на что-то надо было. Вина этого Антония есть, но не в том, что он злодей, а в том, что с точки зрения военных талантов он посредственность. Вспомни, до своего назначения он имел гигантские долги. И если все, что он сделал, так это 4 года разорял наших союзников, то куда все деньги-то делись? Протекли мимо пальцев? Он как жил с долгами и перезаложенным имуществом, так с этим всем и помер. А его семья даже отказалась от нескольких поместий, чтобы не оплачивать лежащие на них долговые обязательства. Так что Антоний вымогал, да, но себе с этого немного возымел. Он тогда, по-моему, поплыл сначала в Лигурию и побился лбом в лигуров, а потом отправился в Испанию и потолкался там. Везде, в общем, ситуацию улучшил, разбойные нападения даже прекратились на какое-то время, но толком он ничего не сделал. Просто загнал охреневшие от безнаказанности племена подальше в горы и заставил их свернуть деятельность. А потом была Греция, очередные реквизиции и Крит. Да, он высадился, получил по морде, проиграл сражение и отступил, но в конце концов заключил мир при условии, что критяне больше не будут разбойничать. И да, в Сенате его назвали критским. Кое-кто произносит это теперь с усмешкой, кое-кто с серьезным видом, но, в общем, все понимают, что выхлопа от этого назначения было немного.
Угу. «И не забудь, дорогой братец», — встряла Сервилия, — «что если бы он не умер там же, у Крита, то ему точно дали бы триумф. Очередной бесполезный триумфатор». Ну и давайте тогда я уже и закончу историю борьбы с пиратами. Консул Квинт Сицилий Метелл, 69-й год, это троюрный брат Пия, в прошлом году начал войну на втором по размеру пиратском гнезде Средиземноморья, на Крите. Тогда же, кстати, Киликию забрали Лукулу, отдали Рексу, чтобы тот с тремя новыми легионами тоже там пиратов уничтожил. Как у Рекса пошло дело, вы и сами знаете, а вот Метелл воюет очень хорошо. Он уже император и явно сломит критян не в этом, так в следующем году, за что, несомненно, получит триумф. Я сейчас подсуммирую, а ты скажешь, Цепион, если что не так. У нас есть два качественных триумфатора. Цицилий Метелл и Ватий Саврик. К ним есть два смешных триумфатора. Антоний, отец и сын. Хотя, справедливости ради, последний справить триумф не успел. Еще есть всякое разное, вроде там Долобелы или того же Рекса, но главное — пираты все еще хозяйничают в Средиземном море. Их стало меньше? Нет. Да, возможно, без триумфа Ватии их было бы еще больше, но это все равно не про победу. В лучшем случае это про сдерживание. Захватят Метелл Крит, они перебазируются в Киренаику, в ту же Лигурию, на Балиарские острова. Гоняться за пиратами — это все равно, что черпать воду ситом. И извини, брат, я не понимаю, зачем это Помпею. Может быть, ты мне это объяснишь?
Я не знаю, Сервилия, — ответил Цепион. Но я знаю точно, что если бы у Помпея не было каких-то конкретных планов, то он сломал бы через Габиния Сенат и уже плыл бы в Азию на замену Луколу. Так что посмотрим, что он задумал. Я думаю, что время расскажет нам правду. После этих слов Терклиний погрузился в тишину, в которой вы вместе с гостями попытайтесь прислушаться к себе, прикинуть так и эдак этот пазл и собрать в общую непротиворечивую картинку. Возможно, это получится неправильная и лживая картинка. Вы не знаете правды, не знаете будущего, как и каждый вокруг вас в этом Терклинии. Вы лишь пытаетесь собрать мозаику доступных сведений в какую-то модель и можете лишь надеяться на то, что результат будет настолько, насколько это возможно, близок к правде. А прежде чем перейти к тому, что произойдет через несколько дней после этого заседания, я немного приоткрою завесу будущего и покажу фрагменты того, что произойдет с теми людьми, с которыми вы провели этот час. Марк Ливий Друс не добьется особенных высот в политике. Он едва-едва станет претором, будет стараться оставаться в стороне от будущих потрясений, но судьба сделает выбор за него. И, конечно, никто тогда не смог бы догадаться, что Друс станет предком императоров Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона. Марк Кальпурний Бибул будет иметь долгую и очень тяжелую карьеру. Слишком большую тень будет отбрасывать на него солнце Гая Юлия Цезаря. Сервилия-младшая еще не знает об этом, но уже в следующем году она снова выйдет замуж. За Луция Лициния Локолла. После возвращения домой победитель Митридата быстро разведется со своей красавицей-женой Пульхрой, чья семья и она сама принесли ему столько горя. Новый брак объединит в один пузырек Лукулла и восходящую звезду римской политики, которой прочит блестящее будущее — Марка Порция Катона. Который со временем попытается сделать то, что не удалось ни одному представителю суланского поколения сенаторов. Подхватить упавшее знамя льва сената Эмилия Скавра и занять его место в политике республики. Марк Юний Брут еще слишком молод. Ему придется ждать больше 10 лет, прежде чем начать движение по лестнице Cursus Honorum к той роли, что уготовила ему судьба. А Квинт Сервилий Цепион, избранный квестор 67-го года Римской Республики, вскоре после этого разговора отправится для несения службы в провинцию Азия, до которой так и не доедет. Во фракийском городе Энос его остановит тяжелая болезнь. Как только Катон узнает о положении брата, он рванет со всех ног, но уже не успеет застать его живым. За несколько дней до приезда Катона Сервилий Цепион сгорит в лихорадке, оставив после себя лишь маленькую дочь. Марк проплачет над телом брата несколько дней. Он откажется принять дары и подарки, которые пришлют окрестные вожди и правители Атнархи, оставив лишь любимое Цепионом благовоние. На центральной площади Эноса Катон поставит памятник брата из тесного фасосского мрамора и до конца дней будет считать, что республика лишилась одного из талантливейших своих представителей. Возвращаемся на улицы Рима. Через несколько дней стало известно, что задумал Помпей. Народный трибун Авл Габиний представил на рассмотрение Сената законопроект о наделении некоего неназванного консулярия, имя предполагалось оставить на выбор народному собранию, чрезвычайных полномочий по принципу тех, что когда-то дали Антонию сыну, впервые образовав РМФБР. Но только чуть больше. Империя этого консулярия по плану Габиния должен был распространяться на все море плюс 400 стадиев от берега и быть высшей империей людей, которым принадлежали эти провинции. 400 стадиев, если что, это 75 километров. Иначе говоря, как бы не просто все побережье, а все побережье и дофига как вглубь. Ну а чтобы окончательно избежать проблем, с которыми столкнулся Антоний, вынужденный реквизировать деньги у союзников, предполагалось выделить на это все колоссальные фонды. Почти 80 миллионов сестерциев. Это огромная сумма для Рима, который только-только пережил Сертрианскую войну, Рабскую войну и смог выделить Лукулу лишь 5 легионов на Митридатову. Если вы задаетесь вопросом, а как бы откуда Сенат наскребет такие деньжища, то вот вам ответ. Брать деньги Помпей, консулярий, имел право от казначейства и от откупщиков, долг перед которыми будет гасить Сенат как-нибудь там потом. Ну то есть Авл Габиний продавал будущие откупы, уже даже не те, которые проданы и собраны в казну, а будущие откупы компаниям по типу «О, веселые друзья уважаемых людей». И да, еще, в отличие от Лукулы, консулярий получал право самостоятельно выбрать себе 15 легатов-помощников, а не получить их по жребию, и самостоятельно же завербовать армию, флот. То есть не брать то, что есть, и то, что дадут, типа фимбрийцев, а вербовать как хочется. В сумме этот человек, замечательный человек, должен был бы собрать около 200 кораблей. И это предложение вызвало такую бурю, какую Рим не видел уже очень-очень давно. 67-й год до нашей эры. Рим. Курия Гостилия. Собрание Сената. Консул Гай Кальпурний Пизон выступает перед уважаемыми отцами. Выступает по поводу законопроекта, выдвинутого только что на рассмотрение Сената уважаемым трибуном Авлом Габини. Слова консула полны ненависти, злости и гнева. Он срывается, переходит на крик и мечет проклятие на голову трибуна. И знаете, его можно понять. Не так давно этот же трибун лишил их собрата Луция Лициния Лукула империя на войне, потому что ни один римлянин не может иметь такую большую власть. А теперь он предполагал дать куда большую власть Помпею? В конце гневной речи консул Пизон обращается ко всему уважаемому собранию. Если Помпей желает подражать Ромулу, то ему не избежать и участи последнего. Если что, тут уважаемый Пизон не то чтобы намекает, а прям прямым текстом напоминает легенду о Ромуле, в соответствии с которой того прикончили отцы-сенаторы. Кажется, это называется призыв к действию. Вслед за Пизоном по очереди, сообразно заслугам и должностям, начиная с консула Глабриона, вставали сенаторы и все как один на все лады соглашались с Пизоном. Это безумие. Единственным человеком в этой уважаемой куче, поддержавшим законопроект вслух, был молодой и пока еще малоуважаемый квесторий Гай Юлий Цезарь. Однако его слова тогда еще никому не были интересны. После заседания уважаемые сенаторы накинулись на Габиния и едва не растерзали его на части, но это было уже не в Курии. А на улицах Рима власть сегодня принадлежала другим людям. Плебс кинулся защищать народного избранника от беспредела уважаемых отцов.
Теперь уже сенаторам пришлось спасать консула Пизона из рук толпы, и удалось это едва-едва. Причем удалось не без помощи все того же трибуна, в планы которого убийство консула пока еще не входило. Ну а с высоты ступенек, ведущих к Курии, на весь этот беспредел с улыбкой смотрел Помпей. Теперь он точно получит свое назначение. Римские магистраты не просто так сконденсировались в Сенате. Их избирали на должности, они представляли избирателей. Да, там не обходилось без подкупа и прочих радостей римской политики, но все-таки это были не магистраты в вакууме, а люди, за которыми стояли избиратели. На что рассчитывал Помпей? На цену хлеба. В прошлом, 68-м году, пираты, с которыми триумфально сражались все, кому не лень, которых прямо сейчас побеждал один из Метеллов, напали на Остию. Это морские ворота Рима, куда прибывает все зерно. Они разграбили этот город и захватили бывших там магистратов. Цена на хлеб взлетела до небес и продолжала держаться весь этот год на очень высоком уровне из-за крайне тревожных ожиданий продолжения пиратского банкета. В том, что Метелл захватит Крит, Рекс, возможно, Киренаику, никто не то чтобы не сомневался, просто людям было пофиг. Римский фондовый рынок банально не ожидал, что это что-то изменит. И горожане, большая часть которых, пока вы пировали в Триклинии, была занята тем, что думала, где бы найти еды, была готова потратить какие угодно деньги из римской казны, если это помогло бы снизить цену на хлеб. И именно это обещали и Габиний, и Помпей. Кстати, что интересно, Великий в день внесения законопроекта в Сенат покинул Рим. Видимо, слегка опасался возможных последствий и хотел дистанцироваться от происходящего. Впрочем, на следующий день он уже вернулся, предстал перед народом, принес жертву богам и пообещал справиться, если Рим доверит эту честь ему. После чего передал слово Габинию, который за ночь слегка изменил текст первоначального договора. Не то чтобы он там прибавил нолик к каждой цифре, нет, он всего лишь умножил их на 2. Теперь Помпей мог собрать куда больше кораблей. Цифра антиков доходит до 500, но я не очень в них верю. Взять 24 легата, 2 квесторов, завербовать 120 тысяч солдат и 5 тысяч всадников, плюс почти 150 миллионов сестерциев сразу и право взять еще, если будет надо. И все это сразу на 3 года, без каких-нибудь там декабрьских ежегодных продлений от Сената. И если вам кажется это диктатурой или царством, то это справедливо. После Габиния перед народом стали выступать сенаторы и делать то, что они не стали делать для Лукула. Убеждать людей голосовать против. Но тут такое дело. Если у них и были какие-то шансы, но все-таки кто-то из тех, кто сейчас запрудил форум, голосовал за них. Шансы эти были растоптаны вчерашней дракой. Возможно, как-то где-то кого-то можно было бы убедить, но не после того, как город радикализировался и раскололся на части. Когда в дело идут кулаки и дубинки, когда политические противники из таких же, в общем, граждан просто слегка с другими взглядами превращаются во врагов, когда на глаза падает кровавая пелена, а доводы рассудка перестают доходить до людей. Какая разница, что в соответствии с законом Помпей превратится почти в царя с неограниченными полномочиями огромной армии? Главное, он даст нам хлеб. А вы, если не хотите этого, значит, вы наши враги. Лично мне интереснее всего представляются доводы Катула. Отлично понимая, что разубеждать толпу в любви к Помпею бесполезно, он для начала сам на все роды расхвалил Великого, а потом ужаснулся. А ведь кампания на море, где часто бушует шторм, не в пример опаснее привычных нам сухопутных сражений. Мы же римляне, люди земли. И что мы будем с вами делать, квериты, если Помпей не переживет гнева Посейдона? Кого мы отправим на еще более тяжелые испытания, которые боги обрушат на республику в будущем? Толпа закричала: «Ну вот тебя мы и отправим!» И тогда настала очередь выступать народным трибунам. Двое из них наложили вето на законопроект. Видимо, в ту ночь, когда Габиний умножал циферки на 2, а Помпей возвращался в Рим, сенаторы тоже кое-что предприняли. И однако же, против этого кое-чего, у Авла Габиния был испытанный метод
Тиберия Сempronia Gracca. Прежде чем продолжать голосование по законопроекту, заблокированному вето одного из трибунов, Авл Габиний предложил снять полномочия с одного из народных трибунов, наложивших вето, как с человека, который более не представляет интересы народа. Трибы голосовали одна за одной и выносили решение в пользу Габиния. Когда их число достигло 16, трибун сломался и отозвал свое вето. Второго просто вынесли с форума. Законопроект был принят, и Помпей получил свои полномочия. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Я могу только вздохнуть. Знаете, эту серию я переписывал больше, чем какую-либо другую. Сначала тут было слишком много деталей, потом мне пришла в голову эта идея с триклинием. И это жесткий эксперимент. Я абсолютно, тотально, полностью не уверен, что он получился. Мне, наверное, нужно ваше одобрение опять. Я еще выложу в Телеграм маленький кусочек из своих послекастовых рассуждений о том, почему я вообще решил рассказывать это все вот так. Можете сходить и послушать. И вот еще что. Некоторое время назад я приезжал в Тбилиси, чтобы увидеться с братом. Был очень рад, что туда добрались поклонники Ромы. Я до сих пор радуюсь и восхищаюсь тем, что они существуют, тем, что вы существуете. Запись той встречи готова, ссылка на нее будет в описании к этому выпуску. Правда, предупреждаю, там я от нервов пару раз очень жестко ошибся, не судите строго. Я после лекции весь вспотел, но, в общем, будем считать этот подход более-менее успешным. Не забывайте о комментариях, подписывайтесь на Boosty и Patreon, все ссылки опять же в описании к выпуску. Всех обнимаю и до встречи уже совсем-совсем скоро. В четверг, на этой же самой неделе.